Иногда, читая Писание, забываешь, что у тех, кто окружал Христа, не было такого ясного откровения о Нем, которое мы имеем сейчас и которое называется Евангелие. И появляется раздражение, думаешь: Господи, ну что они такие бестолковые, а? Один брат проповедующий заговорился что-то на тему того, как апостолы не понимали Христа. Я говорю, заговорился уже, напрочь забыл, что у них не было такого откровения. И говорит, прям говорит, какие-то остолопы, а не апостолы. Ну, это, конечно, от большого ума и от большой ревности ко Христу. И я бы так не хотел сказать. Надо помнить, что мы с вами год, два, три, пять, кто сколько, читаем, перечитываем и понимаем, что он хочет сказать. Люди, вокруг него клубившиеся, не понимали его, потому что, ну, не могли понять. Но давайте теперь требовать от маленьких наших детей ясного понимания спасения. Жертвы Христа на Голгофе. Ясного понимания воскресения, но они вам понарасскажут, да. Но, тем не менее, мы с вами изо дня в день, из года в год читаем и перечитываем, и стремимся понять и уразуметь, что же нам говорит Бог через Писание. И это большое благо. Вот я открыл Марка, и мне очень сейчас трудно вот выхватить один маленький контекст, потому что тут сплошное повествование. И женщина, сирофеникиянка, попросила за дочь одержимую. И немой, за немого просили, да? И Господь сказал: Еффафа, отверстись, и у него уста отверзлись. Дальше чрезвычайно дивились и говорили: все хорошо делают, глухие делают слышащими, а немых говорящими. То есть его воспринимали как великого чудотворца. Потом он взял еще и накормил семью хлебами и рыбками огромное множество людей. Все вообще, так сказать, ну, кто не хочет, простите за такое слово, на халяву покушать. Давай всегда нам такой хлеб, давай всегда нам такую воду, от которой потом никогда не возжаждешь. Давай, давай, потребители такие. И вот когда он отводит в сторону слепого, вот это вот совсем такая какая-то загадочная история, да, казалось бы. И все время он спрашивает: за кого меня почитают? Пришли, как эта земля-то называется, Бог ты мой, потребовали от него знамений. По-русски не выговоришь. Прибыл в пределы долмановские. О, долмановские. Прибежали фарисеи: дай нам знамение. Да только что семью хлебами тысячи людей насытились. Да только что сирофеникиянка освободилась от беса, который ее мучил. Только что немой начал говорить, теперь дай нам еще какое-то. То есть прямо они одержимы были вот этими знамениями. Но Господь сказал: не дастся им знамений, и все равно ему подводят опять слепого. И вот смотрите, с этим слепым какая история такая. Интересная. Ну, не то, что интересная, а необычная. Приходит в Вифсаиду, то есть куда бы он ни пришел, ему то прокаженного, то одержимого, то глухонемого, то слепого, а то и вовсе мертвых оживляет. И приходит в Вифсаиду и приводит к нему слепого и просит, чтобы он прикоснулся к нему. Все. Уже вопросов нет, все, вот тебе слепой, на тебе, прикасайся. Что делает Господь? Он взял слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил, видит ли что? Он взглянул, сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелился и стал видеть ясно. И послал его домой, сказав, не заходи в селение и не рассказывай никому в селении. Аминь. Вот эти манипуляции, мне кажется, какими-то непонятными совершенно. Какая нужда была выводить из селения, плевать на глаза, делать одну ходку, делать вторую ходку. Вспомните, подошел царедворец, умолял его, он говорит, иди, сын твой здоров. Не взглянув на него, не подойдя из другого населенного пункта. Подошел сотник, он говорит, иди, слуга твой здоров, по вере твоей, да будет тебе. Опять же, не видя этого слугу, зачем? А тут он куда-то отводит, что-то делает. Потом первый раз на глаза помазание делает и говорит, видишь ли? Ну что, Господь не знает, видит он или нет? Господь всеведущ, мы с вами знаем, всеведущ. То есть он все ведает, он все видит. Почему он этого слепого спросил? Слепой ответил, вижу людей, ну смутно, ну людей как деревья, представляете себе? Стоишь, смотришь и не поймешь, то ли это гора, то ли это дом молитвы, да? Смутно. Господь продолжает второй раз ему, и тот становится ясно видеть. Потом он говорит, все, в селение не ходи. Зачем? Вы знаете, я бы сказал, что это не пособие по исцелению, то, что мы с вами читаем. Это не пособие по исцелению. Потому что каждый раз Господь делал все по-разному. В другом месте он вообще плюнул в брение, в пыль и сделал помазание вот какое-то там. Причем сразу, иди умойся, он умылся, все, без всяких постепенных переходов. Мне кажется, что это написано для нас с вами. И не как пособие по физическому прозрению, а как пособие по духовному, к стремление к духовному острому зрению. Понимаете, что я хочу сказать? И не просто зрению, а острому зрению. Вот представьте себе, что этот бывший слепой обрадовался вот того, что видит хоть что-то, и сказал, все, Господи, я доволен, больше не надо. И что бы у него было? То ли человек, то ли дерево, то ли дом, то ли гора. То ли лужа, то ли яма. Что он видит? Иногда мы с вами остаемся вот на таком уровне смутного представления о нашем Господе. И вот тогда очень легко сбить нас с толку каким-то вероучением. Если я твердо стою на основаниях и ясно вижу, образно говоря, да, ясно вижу, чему научен, меня очень трудно сбить с толку. А вот то, что брат Иван говорил, формализм. Когда в моей жизни приходит формализм, и я еще не тверд в своих основаниях, и я еще то ли человек, то ли дерево, мне можно все что угодно. И Писание предупреждает, придут обольстители и будут вас, образно говоря, простите, дурачить. Для своей выгоды. И поведется тот, у кого то ли дом, то ли дерево, мутно, то ли человек, то ли что-то, смутное представление о Господе. Вот уверовал и остался на том уровне, на котором был. Вот это первая вспышка уверования. А там же очень много эмоций. Кто помнит свои слезы? Спросишь, что плачешь, даже объяснить не можешь, что плачешь. Вот горло перекрывает, слезы текут, а что плачешь? Давайте на этом уровне останемся. И давайте вот попробуем свидетельствовать на этом уровне, да? Вот тебя человек спрашивает, во что ты веришь, на чем ты построил свою жизнь во Христе, а ты начинаешь плакать. И он скажет, я плачу, у меня жизнь беспросветная. Ты плачешь, уверовавший, какая между нами разница? Мы не сможем ни засвидетельствовать, ни обличить кого-то, ничего, если мы остались на уровне того слепого, для которого то ли человек, то ли дерево, если наши смутные представления, а потом еще в жизнь придет вот этот самый формализм, когда, ну я же хожу в церковь, ну здоровье, ходи. Апостол Павел в послании к Ефесянам пишет очень, я бы сказал, пронзительные слова, обращенные к тем, кто уверовал, подчеркиваю, кто уверовал. Он знал, что им нужно дальше. Он знал, что нужно для следующего шага. Вот Ефесянам открываем первую главу. Первую главу Ефесянам с 15 стиха. Я боюсь, что начну читать и не остановлюсь, потому что апостол Павел как раз излагает то, что нужно человеку, для ясного понимания, во что он уверовал. И когда человек вот это все примет, ему очень трудно будет задурить голову всякими там параллельно перпендикулярными учениями. А то знаете как, вроде бы говорят о Господе, и ты слушаешь, и ты думаешь, что тебе благовествуют, а тебя просто уводят от истины в сторону. Как в свое время, когда я только искал Господа, ко мне пришли люди улыбчивые, вежливые, очень добрые, и стали мне говорить, как имя Господа? Надо его звать Иегова, а иначе он не отзовется на твои молитвы. И пошла пурга. А я ее всем сердцем аж взахлеб принимал. Ну как же, люди пришли, а боги же говорят, они же представились как христиане. Они же представляются как христиане. Но, дорогие в Господе, братья и сестры, это вам чистого сердца говорю, не христиане, а люди, которые называют себя христианами. И вот как тогда для меня было мутно, то ли человек, то ли дерево. Я это учение начал принимать. Сейчас я их по внешнему виду узнаю. По первой фразе, которую они говорят, я их сразу узнаю. Почему? Вы что, думаете у меня, что нюх, как у собаки, а глаз, как у орла? Да нет же. Потому что я много-много раз читал те истины, которые они выворачивают наизнанку и утверждают, что их нужно понимать именно так. И кроме них еще бродят всякие там мормоны и седьмого дня там, которые утверждают, что знают день пришествия Господа нашего. Вот как только мне говорят, а вот ты знаешь, когда Господь придет, я говорю, до свидания. Почему? Не ваше дело знать времена и сроки, которые Господь положил во власти своей. Аминь. Вот эти слова, вот не подумайте, что я хвастаюсь, в сердце прорублены, резцом прорезаны. Как только мне начинают говорить срок пришествия Господа, до свидания, ну лучше прощайте, все. Потому что я четко знаю, если Иисус Христос сказал, не мое дело, ну, значит, не мое. Аминь. И не надо мне доказывать, да, но это надо понимать так и выворачивать истину наизнанку. Вот смотрите, ведь Писание написано боговдухновенными человеками. Аминь. И Господь вдохновил апостола Павла написать послание к Ефесянам. Да? И Павел узнает, что в Эфесе церковь. Причем церковь в таком месте, где это велика, Артемида Эфесская, там такие вот язычники лютые такие. И в то же время там церковь Христа. То есть им нужно ясное понимание основания их вероучения. Иначе может получиться так, что они Христа присоединят к Артемиде, а у Артемиды там еще кто-то был в помощниках там. И получится вот это опять же пантеон, и получится те же самые многобожцы с Христом в том числе. И вот смотрите, апостол Павел что пишет. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, возрадовался и предал вас в руки Божьи». Аминь, да? Не. Смотрите, он получил добрую весть. Он узнал, что эфесяне уверовали и пребывают в любви у всех святых. Они правильно делают, живут правильно, но почел необходимым. Смотрите, «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих». И смотрите, 17 стиха. «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Не вот это вот смутное. Я встречал людей, которые говорят, да не могу я благовествовать. Вот я знаю, что я верю во Христа, и вот Он меня спас. А вот что-то еще вот добавить я не могу. Плохо. Писание что говорит? Вы должны каждому требующему у вас отчет дать ответ в кротости и смирении. А мы, если не знаем или заплачем, какие мы в этот момент благовестники? Смотрите дальше. Духа премудрости и откровения. То есть Павел говорит, да, ты веруешь, вот Андрюша, брат дорогой, ты веруешь, и это хорошо и замечательно. Ты пребываешь в любви, ты любишь святых, и святые любят тебя. Это просто замечательно, но учти, тебе нужно еще духа премудрости и откровения, чтобы познать Бога, чтобы принять Его максимально побольше, чтобы ты знал, во что веруешь. Помните, мы поем, «Но я знаю, в кого я верю, никто меня с Христом не разлучит». Дальше смотрите. «И просветил очи сердца вашего». Вот как сегодня брат Иван говорил, что сердце – это не орган, который перекачивает кровь, а суть человека. То есть о чем здесь говорится? Чтобы ваша суть была ясновидящей, чтобы глаза были, чтобы просвещена была, чтобы вы понимали, что вы могли объяснить, что такое Троица. Я могу сейчас тебе сказать. Один мудрый человек сказал, кто попытается понять Троицу, лишится рассудка. Кто попытается отвергнуть Троицу, лишится спасения. Вот тебе ответ. Триединый, нам совершенно непонятный, но вечный, так себя позиционировал в Писании. Есть места, в которые нас, вот неверующие, думают, что они нас в угол загоняют. Загоняют только тех, у кого то ли дом, то ли гора, то ли человек, то ли дерево. Ясно, человек, понимающий Писание, не позволит себя загнать в угол. Да, есть вещи, которые я не могу объяснить. Как мне с Австралии, понимаешь, прикол свой стал говорить. Бог создал женщину из ребра человека, значит, женщина не человек? Нефиг было делать, с Сиднея позвонить мне по скайпу, чтобы вот такую вот пургу мести. Я говорю, Дим, давайте я другое скажу. Вот если бы не Господь, меня бы сейчас не было просто в живых. И ни моей семьи бы не было, и не было квартиры, в которой я живу, и не было пенсии, в которой я заработал. Господь в нужный момент взял вот так вот меня за шиворот, когда у меня земля из-под ног ушла, когда рухнула страна, и я стал беженцем. Взял вот так меня за шиворот и до сих пор держит. Вот это, за это. А кто из чьего ребра? Я готов признать все, что написано в Писании, и скажу тебе честно, что не понимаю, то просто принимаю и говорю аминь. Что понимаю, могу тебе объяснить. Но вот это из ребра, не с ребра, какая разница, кто из чего ребра. А если бы Бог создал Еву и из ребра Евы создал Адама, что что-то бы сильно радикально изменилось, мы бы все равно не поняли, а почему он создал человека из персти земной, а женщину из ребра мужчины. Ну, придем туда, спросим, Господи, скажи, а вот 60-70 лет жил на земле, никак понять не мог. Ну, это что, главное, что ли? Вот вы понимаете, вот, а может ли Бог создать такой камень, который поднять не может? А если может создать, значит, он не всесильный. Ну, вот глупость, чувствуете, да? Такая вот ехидная глупость. Я вот думаю, интересно, по кабелю он со мной говорит или через спутник, с того конца земли такую глупость и не лень. И сколько нас обслуживают сейчас техники, чтобы мы друг другу вот эти вот глупости, да, являли. Больше поговорить не о чем. Два мужика, которым по 60 с хвостиком. Очи сердца просвещенные не дадут нам с вами спотыкнуться, а тем более упасть. И даже если мы падаем... Даже если мы падаем, что говорит нам просвещенное сердце наше? 7 раз упадет праведник, и Господь силен восстановить его. Аллилуйя! А если я этого не знаю, ой, я упал, все, и начинается терзание, как я мог, и сатана тут как тут со своей ложью и гадостью, и все, и человек перестает ходить в собрание, потом через полгода выясняется, что он там совершил какой-то грех, и ему было стыдно идти в собрание святых, ну и тогда, и пошел дальше грешить. Грешить дальше не стыдно. А в собрание святых прийти и покаяться стыдно. А вы знаете, для чего нам с вами нужно просветленные очи сердца нашего? Для того, чтобы мы могли правду от лжи отличать. Вот смотрите, как охарактеризовал Господь лукавого князя века сего, князя, господствующего в воздухе. Слушайте внимательно. Он лжец и отец лжи. Когда говорит он ложь, говорит свое. Понимаете? У него сейчас юридической власти нет, державу смерти у него Христос из рук выхватил, у него сейчас вся власть держится на лжи, и живет он в сердцах неверующих людей, которые живут во лжи, понимаете? И как только мы с вами притыкаемся, он прибегает со своей ложью. А, ну что? Я ж тебе говорил, ну ерунда все это, ну ничего у тебя не получится, ну чего ты себя мучаешь, живи ты как можешь, ты оглянись вокруг, все так живут. И если я смутное представление имею о моем Господе, если я не знаю, что мой Господь во мне не разочаруется, потому что я его не очаровывал, его невозможно очаровать. Понимаете, что я имею в виду? Когда говорят, я в Боге разочаровался, я говорю, а Бог не обаяшка, Он тебя не очаровывал. В Боге разочароваться невозможно, потому что Он не очаровывал, и Он во мне не разочаруется. Почему? Я вам говорил, что у меня недавно вот лежу, что-то такое, размышляю и думаю, ведь было время, когда мне места не было на этой земле. Ну, я всего там 61 год назад появился. Не было места. Было такое время? Было. Но никогда не было времени, когда мне не было места в Господнем сердце. Я как понял это, меня как пронзило. Господи, я всегда вот такой непутевый, вот такой непоследовательный, вот такой вот и так далее, грешный, обыкновенный и прочее. Я всегда жил в твоем сердце. Он предузнал, предопределил, приготовил, понимаете? Вот вчера по телеку показывали, женщина родила мальчишку, а он под 6 кило и ростом 62 сантиметра. И она говорит, все хорошо, конечно, Но вот то, что вещи мы ему приготовили, придется или раздавать, или продавать, ему уже все мало. Но они готовили на нормального, а она выносила и родила богатыря. Придется продавать, потому что все мало. А Господь к моему рождению свыше все приготовил, продавать ничего не надо. Все мне по росту, все мне по стати, все мне подходит. Он заранее знал о том, что я приду в этот мир, и место в его сердце было для меня всегда. Меня не было, а место уже было. Понимаете? И когда вот об этом думаешь, начинаешь, ну какие могут быть тут еще преткновения, какие неприятности. Да он не разочаруется во мне никогда, потому что он знал, и этот день в моей жизни он видел. Самый мерзкий день в моей жизни, когда я вот по уши вляпался, и этот день он видел. И тем не менее, призвал, оправдал, помазал, благословил, очистил, осветил. Когда мы это с вами знаем, ну кто нас с вами с пути собьет? Ну, конечно, если я остался на том уровне, когда для меня люди как деревья, меня увести легко. И уводят. И просветил очи сердца вашего, 18 стих, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его. Не просто узнали, не просто услышали, познали, приняли в свое мировоззрение, растворивши верой, сложили в сердце и сделали это своим жизненным ориентиром. В чем состоит надежда призвания его? И какое богатство славного наследия для святых? И как безмерно величие могущества его в нас, верующих по действию державной силы его? Я когда это читаю, все, я больше ни о чем не могу думать. Я просто представляю, что та же сила, которая подняла Христа из мертвых и не просто лежащего в гробнице, а вывела, помните, он же спустился в преисподние места, та же сила, которая позволила Христу отнять у сатаны державу смерти. Он же вышел оттуда уже с державой смерти в руках. Смерть побеждена. Аминь. Входит в тело. В гробнице камень огромный отваливается. Та же самая сила, которая вернула его к жизни, а потом вознесла превыше небес и посадила одесную Бога, та же сила держит во мне, поддерживает веру мою, слабенькую и дохленькую, поддерживает, чтобы я не упал, чтобы не получилось кораблекрушение веры. Вы понимаете, насколько Господь заботлив? Он поддерживает веру мою, понимая, что все остальное может быть. Главное, чтобы я веру не потерял. Помните слова Христа, обращенные к Петру? «Симон, Симон, се сатана просил сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы что? Не оскудела, что? Вера твоя, самое главное, да». Он знал, что он упадет. Да, не единожды упадет. Но самое главное, я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты некогда, обратившись, то есть что? Что такое обратившись? Повернувшись. Обратно развернувшись в нужном направлении, утверди братьев твоих. И Господь, вы думаете, что о нашей вере так не печется? Вот слова. Мы веруем под воздействием державной силы Его. Он держит нас, нашу веру. Это вот единственное объяснение тем, кто вот так разуверился, ушел. Это значит, вот как маленький ребенок идет, за руку ведешь, он руку вырывает, и через два шага весь такой красивенький, нарядненький, самую жидкую грязь шлепнется. Кто такое не переживал? И не единожды. Вот только этим можно объяснить, что человек сам говорит, не надо мне твоей поддержки, я обойдусь, я взрослый. А потом вот такими слезами приходит, плачет на шею у мамы. Это взрослый. Или особенно это взрослая. Хоть ей уже и 30 лет. Вот единственное, потому что Господь нас сильно не удерживает, Он не вешает на нас строгий ошейник. Понимаете? Вот это наша беда. Я бы на месте Господа, ну тогда мы не были бы свободны. Мы не были бы, мы своих детей пытаемся удержать до последнего. Ему 40 лет, а мы все его, как недавно прочел, первые 40 лет в жизни ребенка самые тяжелые для мужчины, да? Вот ему 40, а мама за него все квохчет и все его это самое. Но Господь же так не поступает. Ему виднее, как нас вести. И если мы прерываем с ним отношения, братья и сестры, это не его винить надо. Я в нем разочаровался. Глупости. Он тебя и не очаровывал. И в тебе он не разочарован. Вернись. Вы знаете, что потрясает в этой книге? Вот говорит про этот пророк. Говорит о том, до чего дошел народ в своих безобразиях. Говорит такие слова, которые с кафедры читать не хочется. А в подлиннике они еще жестче звучат. Здесь перевели, смягчили. И после всего этого ожидаешь такое проклятие. И вдруг он говорит: вернитесь, вернись, вернись. Если будут грехи твои, как багряное, как волну убелю, вернись. Вы знаете, вот это потрясает просто. После таких слов обычно между людьми, да? Да пропади ты пропадом, и чтобы я тебя не видел. И начинают сыпаться, как картошка из рваного мешка, проклятия и пожелания недобрые. А Господь после явных, сильных таких обличений говорит: вернись. Вернись, я помогу тебе восстановить твой прежний облик. Волна – это беленая на солнце домотканная материя. Она белая становится. Он говорит: вот будет как пурпур, я тебя омою, сделаю вот такой белым, очищу тебя. Только вернись. И если человек это знает, он никогда не будет в падении своем замыкаться сам на себе и разочаровываться еще и в Боге. Вот для этого нам нужно знать, не оставаться на том уровне, когда у нас люди как деревья, а глубже познавать Господа. Для этого мы и читаем, и разбираем, и конспектируем, и изучаем, и семинары у нас всякие, и конференции, для того, чтобы мы не были вот такие полуслепые, которых любой может голову задурить и увести куда угодно. Дальше уже идет то, что превышает разумение, как это, уразуметь превышающее разумение, любовь Христова. Вот своей любви, смотрите, что он нам дает. Это Павел говорит тем, кто уже уверовал, и которым это нужно принимать. И как безмерно величие могущества его в нас, верующих, по действию державной силы его, которую он воздействовал во Христе из мертвых, и посадив одесную себя на престоле, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемым не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил, это все о Христе говорится, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем, полнота наполняющего все во всем. Он нас наполнит ровно настолько, насколько мы Его призовем и попросим. Если я скажу: Господи, вот в эту сферу не лезь, это для личного пользования, это я еще сам не разобрал, здесь такая куча барахла, я никак до нее не доберусь, а вот здесь, пожалуйста, наполняй, толков не будет. Не будет никакого толка от этого. Полнота наполняющего все, во всем дана нам во спасение, как чистая вода врывается в мутный какой-то там бочажок и вымывает его весь, и из него потом пить можно. Вот так да войдет в нас вся полнота нашего Господа. И не нужно мне для этого начинать вдруг ни с того ни с чего субботу соблюдать или отделять пищу чистой от нечистой. Вот то, что я хотел вам прочитать о Его величайшей милости и любви, превосходящей наше разумение. Смотрите, какими мы были когда на нас Господь смотрел, вот глазами, Павел здесь описывает нас, как мы выглядели в глазах Христа. Вот слушайте внимательно. «И вас, мертвым по преступлениям и грехам вашим». Ну, мертвые, безжизненные, «в которых вы некогда жили по обычаям мира сего», то есть ничем не отличались, «по воле князя господствующего в воздухе, духа действующего, ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, были по природе чадами гнева, как и прочие». Вот то, что в Ветхом Завете написано, да? Вся вот эта нечистота, а потом «вернись, омою, очищу». И мы были по природе чадо гнева. Что такое чадо гнева? Это ребенок, на котором лежит гнев родителя. Чадо – это ребенок, гнев – это понятно. То есть он в высшей степени раздражил своего родителя. Ну все, сгинь, чтобы я тебя больше не видел. Бог богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям нашим, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены. Аллилуйя! Это в самый черный день, да придет на сердце вот этот стих. «Оживотворил со Христом, благодатью мы спасены». В день, когда небо кажется совчинку, в день, когда дышать не хочется, в день, когда думаешь: «Господи, ну почему я сегодня проснулся?» «Благодатью вы спасены, и сие не от вас». Дар Божий, чтобы никто не гордился. С одной стороны, чтобы не занесло в гордыню, что я лучше тебя, потому что ты живешь без благодати, а я уверовал и живу по благодати. А с другой стороны, чтобы я меня лукавый не обольстил. Куда тебе, ничего у тебя в жизни не получится? Сиди тихо, какой из тебя христианин? Не, благодатью я от Господа наделен. Дальше, вот я же говорю, вот это нужно только принимать, потому что понимать и объяснять это невозможно. «И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Братья и сестры, сейчас кто где сидит? По адресу Краснопитерская, 48. А здесь сказано, что мы сидим на небесах. Кто это понимает? Потом после собрания подойдите, мне объясните. Но я так понимаю, что в плане Господа, в Его предвидении, мы уже сидим на небесах, понимаете? Я понимаю так. Может, кто глубже понимает, пожалуйста, объясните, с удовольствием послушаю. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство». Не, этого всего еще мало, понимаете? «Чтобы еще и преизобильное богатство нам явить благодати своей, в благости к нам, во Христе Иисусе». Фу, остановите меня, а то я сейчас дальше буду читать. Потому что там дальше еще лучше написано. «Придите домой, откройте, почитайте с молитвой». Это все, знаете, как будто окатывает, как будто омывает, и все остальное становится мелочным, ничтожным, пустым и ничего не значащим. Такие благословения на нас изливает Господь в Своей любви, что все остальное становится просто мелким и незначащим. И все это нам необходимо, во-первых, знать и понимать, поэтому мы с ним призываем: читайте, вслух проговаривайте, друг другу говорите. Вот кто замечал, как тяжело становится, когда не с кем поговорить о Господе, начинаешь говорить, тебя человек так слушает, он не в теме, он вообще не понимает, о чем идет речь, как тяжело, а тебе хочется сказать о Господе, а ему это неинтересно. И когда встречаешься со своим, когда вот начинаешь общаться, и никак это общение закончить не можешь, потому что и он тебе отвечает тем же. Вы оба заинтересованы в этом. Пусть нас Бог благословит быть наполненными им. Это полнота, да наполнит нас, полнота, наполняющая все во всем. Чтобы, во-первых, еще раз подчеркиваю, нас никто увести не мог и заговорить, и в другое течение какое-то утащить. А в-третьих, чтобы мы могли другим объяснять. и благовествовать могли, а не плакать и не говорить: вот на, возьми, почитай. Ну, дали вы ему эту книгу, а человек не приучен читать. Он положит ее и в лучшем случае будет пыль с нее стирать, а то и вовсе забудет о ее существовании. Господь да просветит очи сердца нашего, братья и сестры. Я никого из вас не хочу терять. Для меня этот зал переполнен. Я помню очень многих, которые пришли, да Бога не нашли. И пошли искать дальше. Для меня этот зал, вот сейчас, ни одного пустого места нет. Так много народа прошло через нашу церковь. Больше никого терять не хочу. Углубляйте свое знание о Боге. Чтобы отличить дерево от человека, нужно ясное зрение. Чтобы отличить истину от лжи, очи сердца должны быть просвещены. А Господь, молитесь Господу, чтобы Он дал нам и духа откровения, и духа премудрости, чтобы мы с вами стояли на твердом основании Господа нашего Иисуса Христа.